Один из вашингтонских мозговых центров, Американский институт предпринимательства, провел на днях дискуссию, посвященную кризису на Кавказе. Ее участники подвели предварительные итоги вооруженного конфликта и попробовали спрогнозировать дальнейшее развитие событий, рассказывает Владимир Абаринов.
Дискуссию открыл эксперт Американского института предпринимательства, автор фундаментальных трудов по военной истории Фредерик Кеган.
Я бы сказал, что русские начали с новой энергией воспламенять регион в ответ на декларацию независимости Косово, принятую в феврале, которую Соединенные Штаты и многие, хотя и не все наши европейские союзники, немедленно признали. Из Содружества независимых государств независимость Косово не признал почти никто, не признал Иран. А русские сразу же сконцентрировались на этом регионе. Но по-настоящему провокации там начались после того, как НАТО отказалось рассматривать вопрос о приглашении Грузии вступить в организацию. Практически немедленно Россия объявила об установлении отношений с Абхазией и Южной Осетией, в которых не было лишь официального признания их независимости. Да, разумеется, у этой палки два конца, и пресса совершенно права, когда говорит о том, что Грузия тоже подливает масло в огонь. И все-таки в самой последней фазе главной движущей силой конфликта была Россия.
Добилась ли Москва решения поставленных задач и чего следует ожидать от нее в ближайшем будущем? Фредерик Кеган.
Чего стремились достичь русские, если говорить кратко? Полагаю, их целью было принудительное отстранение Саакашвили от власти. Полагаю, они не собирались брать Тбилиси. Думаю, они намерены добиться своей цели посредством широкого набора политико-дипломатических средств, в том числе постоянных заявлений о том, что они не будут вести переговоры с Саакашвили. Возможно, вскоре к этим заявлениям добавятся обвинения в совершении военных преступлений и даже вынесение заочного приговора. Коль скоро переговоры не начинаются, у них есть основания не выводить войска и так далее. Я бы сказал, что в известном смысле это попытка повторить игру Милошевича. Разумеется, они ясно заявили, что Абхазия и Южная Осетия не собираются возвращаться в состав Грузии. Они недвусмысленно объясняют каждому, что инвестировать в кавказские трубопроводы – гиблое дело. Лучше пусть энергоносители идут через Россию, потому что только она способна обеспечить их безопасность. Они также работают над тем, чтобы посеять рознь между Соединенными Штатами и Западной Европой. И в результате Саркози делает вид, будто предлагает компромисс, хотя это не что иное, как наглый российский ультиматум, и просит Саакашвили подписать эти требования. Я бы сказал, Саркози тоже способствует отчуждению Европы от Соединенных Штатов.
Генерал-лейтенант в отставке Ральф Петерс хорошо знаком с Россией и Кавказским регионом. Генерал внимательно следил за событиями в зоне боевых действий и дал самую высокую оценку Владимиру Путину как неформальному командующему операции.
Как показывает эта блестяще спланированная и осуществленная операция, на сегодня он является самым эффективным лидером в мире. Разумеется, этому способствует его беспощадность. Его просто не интересует международное право, прецеденты и тому подобное. Для России в настоящий момент это отличный лидер. В долгосрочном плане это может быть негативным фактором, но сегодня он победитель. Сравните его с президентом Бушем, который поразительно напоминает Джимми Картера времен советского вторжения в Афганистан. Ведь это трагично. Россия совершает просчитанный, ничем не спровоцированный акт агрессии против союзника США, а президент отправляется смотреть баскетбол. Дамы и господа, это не есть надлежащий дипломатический ответ.
Генерал Петерс считает несостоятельными утверждения о том, что Михаил Саакашвили выигрывает информационную войну у Владимира Путина.
Меня поражает также, что западная пресса, любое издание в Соединенных Штатах постоянно покупаются на утверждение России, что, мол, Грузия начала первой, вторглась на территорию Южной Осетии, и потому она и есть агрессор. Россия подбросила словечко «геноцид», якобы грузины занимались геноцидом осетин. Я не знаю ни одного случая, чтобы кто-то оспорил это утверждение. А сегодня утром по дороге сюда я слушал в машине BBC, и в этой программе говорили о том, что у Грузии такая могучая пропагандистская машина, что бедная Россия прямо и не знает, как ее одолеть. Нет, серьезно. путинская Россия унаследовала от Советского Союза громадный аппарат технологий специалистов по пропаганде. Он возродил все это, и теперь работа кипит и в киберпространстве. Русские чрезвычайно быстро распространяют свою версию. Все каналы и кабельные новостные программы говорят об ответе России на действия Грузии. Дамы и господа, это совершеннейшая нелепица.
Ральф Петерс заключил свое выступление горькими сетованиями по поводу совершенно неадекватной, с его точки зрения, реакции правительства США на действия России.
Мне редко бывает стыдно за мою страну, но мне было стыдно за наш вялый ответ. С нами такое уже бывало. И теперь мы опять сказали нашим будущим союзникам, Америка не придет вам на помощь, особенно если у вас нет ни нефти, ни газа. Мы проделали это с венграми в 56-м. Подбили их на восстание. Они восстали, но мы не сделали ничего. В 91-м году, когда завершалась операция «Буря в пустыне», мы поощрили иракских шиитов к восстанию. И они восстали, но мы позволили войскам Саддама утопить их в крови. Мы столкнулись с возрождающейся великой державой, охваченной имперской манией величия, которая руководит самой эффективной и, по моему мнению, самый блестящий лидер нашего времени, далеко превосходящий всех вокруг. Дамы и господа, мне все это зловеще напоминает 30-е годы прошлого века.
По мнению эксперта института, видного специалиста по России Леона Арона, события на Кавказе положили конец спорам о конфигурации власти в России и о возможности либерализации режима.
Все мы подозревали, некоторые сильнее других, что он отдает приказы, но до сих пор было ощущение, что это серый кардинал. Наши подозрения нуждались в подтверждении. Теперь мы не только получили такое подтверждение, но и произошло это самым вызывающим образом. События освещались российской прессой и так, что не осталось никаких сомнений в том, что Медведев – подставное лицо, а Путин совмещает функции премьер-министра и президента во всех случаях жизни. Это означает, что Конституция – это бутафория, выборы – бутафория, и теперь мы видим, как слабое дуновение либерализации, которое многие из нас ощутили в речах Медведева, власть закона, свобода прессы, антикоррупционные планы, которые у него как будто были, все это погребено под руинами горя, если мне позволено так выразиться.
По прогнозу Леона Арона, российский авторитаризм будет воинственным.
Это была война по заказу, война, которую Россия решила развязать, неважно, с чего она началась. Ее не вынудили воевать, она сама захотела повоевать. И это возвращает специалистов по России к вопросу о том, какого сорта режим мы имеем. Я думаю, сомнений не осталось. Россия сегодня — это в полной мере авторитарное государство. Но бывают разные виды авторитарных государств. Некоторые сидят тихо и занимаются внутренними делами. Российское государство с самого своего возникновения в середине XVI века никогда таким не было. Российский авторитаризм всегда был тесно переплетен с воинственностью. Ричард Пайпс однажды подсчитал, что Россия победила в 200 войнах и только в 30 потерпела поражение. Так что это беспокойный авторитаризм, авторитаризм, торгующий войной. Он никогда не будет сидеть смирно в пределах своих границ.
Что намерена предпринять Россия в ближайшем будущем? Леон Арон уверен, что следующим объектом экспансии будет Крым.
Так что же дальше? Это совершенно очевидно. Если Россия заплатит малую цену или не заплатит никакой, а так она, похоже, и будет, следующей перспективной целью станет Украина. Разумеется, не вся, только Крымский полуостров. Территория, населенная русскими и русскоговорящими людьми, место базирования Черноморского флота. В 97-м году Борис Ельцин уступил Крым. Это была прекрасная жертва с целью сохранить мир на постсоветском пространстве. Но, как и всему прочему, этому решению дан обратный ход. Уже звучит настойчивый барабанный бой в государственной российской прессе и в Думе о том, что не только не следует освобождать Севастополь после истечения срока аренды в 2017 году, но и весь Крым целиком следует вернуть и присоединить к России.
Неужели международное сообщество не в состоянии воспрепятствовать этим планам? генерал Петерс полон самых мрачных предчувствий.
Думаю, превалирующее настроение в Европе – это стоит ли умирать за Данцик. Я хотел бы приятно ошибиться, но думаю, что Германия, Италия, другие займут более жесткую позицию в отношении Украины, Грузии. Не стоит забывать, что «старая Европа» – неплохое выражение. Кстати, единственное, может быть, что удалось Рамсфельду. Так вот, старой Европе уже надоела назойливость Восточной Европы, новых членов НАТО из числа стран Центральной и Восточной Европы. Они настроены чересчур проамерикански, они слишком крикливы, и у них своя голова на плечах. Но потом не забывайте, что большая часть Европы – газовый вассал России. Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер, когда истек его срок, пошел работать в российский энергетический концерн. Хотел бы ошибаться, но, бог мой, европейцы уже сдались. А сделать можно было бы многое. Исключить Россию из восьмерки, осложнить ей вступление в ВТО, запретить Олимпийские игры в Сочи, заключить различные оборонные пакты с Украиной и Грузией. Устройте проверку российским банкам, их международным транзакциям, поставьте под особый контроль российские корпорации. Много чего можно сделать. Но я не думаю, что Европа сделает хоть что-то.
Умирать за Данцик – это знаменитый заголовок статьи французского публициста Марселя Деа, опубликованной в мае 1939 года, в которой он выступил против предоставления военных гарантий Польше в случае нападения на нее Германии.
За дискуссией в Американском институте предпринимательства следил мой коллега Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.